15.06 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Программа «Здоровый подход», как всегда, по вторникам в это время. А звукорежиссер у нас Александр Назарчук. Всех приветствую, кто присоединился к нам только что. Сегодня говорим очень интересная тема. Перинатальный центр в нашем внимании, говорим о его деятельности. В гостях у меня главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения Пермского края Вера Николаевна Лошкарева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще ваша должность, я продолжу, чтобы она, потому что длинная должность, заместитель главного врача по педиатрической помощи краевой клинической больницы, в состав которой входит перинатальный центр. Все верно?
Да.
Спасибо, что пришли к нам. И говорим мы сегодня о помощи недоношенным детям, о том, как спасают врачи, как выхаживают детей, по каким причинам рождается такой ребенок. И знаю, что еще там, не знаю, в советские времена были свои стандарты выхаживания, там какой-то определенный срок до недели, когда помогали детям. Сейчас, ну, нормальная беременность считается до 37-30.
И выше, да.
И выше, да. А, например, я знаю, что спасают детей уже от 500 граммов, правда?
Да, это 22 недели.
Расскажите сначала о перинатальном центре, о его деятельности, чего добились за короткий срок, потому что он совершенно недавно
работал. На самом деле, нынче осенью перинатальному центру будет уже 5 лет.
Но...
Вот. И за это время достигли хороших показателей, сопоставимых с показателями лучших перинатальных центров Российской Федерации. Что могу сказать? До 2012 года выхаживание детишек начиналось с 1000 грамм. С 2012 года с 500 грамм. И это, конечно, позволило увеличить... Вот наработка методик выхаживания этих маленьких детей позволила достичь процента выживаемости их порядка 78-80%. До этого эти дети погибали все. Каким образом это все осуществляется? У нас выстроена система трехуровневой медицинской помощи. Три уровня. Первый уровень, где могут происходить физиологические роды у здоровых детей. Это может происходить в любом родильном доме. Второй уровень, когда роды уже не физиологические, например, кесарево сечение, либо это преждевременные роды в сроке более 34 недель, или заболевание матери. И третий уровень, где концентрируются самые тяжелые женщины и самые ранние сроки родов. У нас таких учреждений в Пермском крае два. Это перинатальный центр и медсанчасть номер 9. Вот в этих двух учреждениях и рождаются дети вот с таким маленьким весом, 500 грамм.
Я правильно понимаю, что преждевременные роды может случиться у любой беременной женщины?
Да.
То есть морально быть готовыми к этому?
На самом деле к беременности надо готовиться заранее. Так называемая предгравидарная подготовка. Чтобы вот беременность выносить хорошо и до срока, надо готовиться примерно за полгода до планируемого наступления беременности. Методики подготовки есть разные. Это знают врачи-акушеры-гинекологи в районных консультациях. То есть семья перед планируемой беременностью должна обратиться и составить план подготовки. Там есть обследование, есть прием специальных препаратов, витаминов и так далее.
То есть это действительно серьезный процесс. То есть многие женщины просто сталкиваются с этим, что вот я беременна, она рада этому факту, но впоследствии, как я понимаю, это сказывается на здоровье. Вот
да.
Эти полгода, когда люди, ну, может быть, не так серьезно к этому подошли, это в итоге сказывается.
Да, да.
А докажите, вот мне хочется примеров. Значит, я не знаю, вот пили, курили, вот, пожалуйста, то-то, то-то. Или есть какие-то такие прямые связи?
Ну, вот смотрите, на самом деле есть профессиональные вредности, есть заболевания матери, которые влияют на развитие ребенка. И вот есть специальные препараты, которые профилактируют развитие порока нервной системы у плода, которые надо принимать, ну, в определенных больших дозах. Это витаминный препарат за полгода до беременности. И риск возникновения данного порока снижается в разы.
Но всем беременным, всем женщинам, которые готовятся к беременности, не будут выписывать этот препарат. Только тем, у кого есть...
Есть риски.
Есть риски.
Это, да.
А, не знаю, вот влияние алкоголя и курения у отца и матери?
То же самое. То есть если у мужчины сперматозоиды образуются и заменяются раз в 3 месяца, скорее всего, есть возможность, если полгода человек воздерживался от своих вредных привычек, что у него будут здоровые. У женщин, к сожалению, ситуация другая. Девочка рождается, и у нее все яйцеклетки уже есть. И если она вела нездоровый образ жизни, пила, курила, то они, скорее всего, будут поражены, ну, практически все.
То есть здесь закладывает, мама отвечает за девочку, вообще за ее будущее.
Да, получается. Да, и не только за девочку, вообще за любого ребенка, но особенно если мужчина может прервать свои вредные привычки, и потом у него могут быть здоровые сперматозоиды, то яйцеклетка женщины, скорее всего, будет уже поражена.
Пермские врачи спасли около 100 детей с экстремально низким весом, которые не выжили бы без специальных условий выхаживания. И, как я понимаю, это цифра 100 детей за прошлый год. В конце прошлой недели еще один маленький пациент, вес которого при рождении оказался меньше килограмма, отправится домой. Малыш весом 800 грамм. В середине февраля он родился за 90 дней до предполагаемой даты родов. Можете рассказать про этот случай?
Да, случай на самом деле для нас не очень уже уникальный, он достаточно типичный. Мама, не буду называть населенный пункт, из Пермского края, это не город Пермь, это небольшой населенный пункт. У женщины случились осложнения беременности, и она была вовремя госпитализирована в перинатальный центр. Здесь тоже родоразрешение произошло не сразу. Сначала готовили ребеночка, чтобы у него созрели легкие. Это специальная тоже есть методика, несколько дней. И старались нормализовать состояние здоровья мамы. Вот. В дальнейшем произошло родоразрешение, и ребенок выхаживался. Сначала в отделении реанимации. В отделении реанимации такие детишки у нас лежат примерно около 40 дней. То есть это достаточно долгий процесс, потому что они не умеют сами дышать, кушать, поддерживать давление, температуру внешней среды. За это отвечает оборудование специальное. Есть специальные кювезы, так называемые камеры. Вот для таких детишек они тоже специальные, они двухстенные, где поддерживается определенная температура и влажность. Дальше за дыхание отвечает специальная аппаратура, тоже искусственная вентиляция легких. Кормление. Кормление у нас начинается сейчас с первых часов жизни материнским молоком. Это очень помогает нам выхаживание этих детишек и нормализуется само состояние мамы. То есть она нужна, она помогает в выхаживании этого ребенка. И меньше количество осложнений при кормлении именно грудным молоком. Количество его небольшое, но ребенку и много не надо. Затем, когда ребенок постепенно учится сам дышать, кушать, поддерживать температуру, он переводится на второй этап выхаживания, где он конкретно уже лежит вместе с мамой в палате. Мама прям вот сама за ним все ухаживает, одевает, пеленает, кормит, все учится. И когда ребенок набирает вес больше 2 килограмм, мы его можем и чувствует себя хорошо, мы его можем выписать домой.
Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня сокращенный эфир. Успевайте набирать нас тем, кто задаст интересный вопрос. Как всегда, дарим подарочный сертификат фитнес-клуб X-Fit на газету «Звезда 46А». Фитнес-клуб с бассейном. Вы сможете туда по сертификату прийти на гостевой визит. Наш номер 2066-066. Задавайте вопросы. У нас в гостях главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения Вера Николаевна Лошкарева. Итак, вот вы рассказали, что специальное оборудование есть, кювезы. Я видела в передаче, как они выглядят, с небольшими окошечками, что даже детей можно оперировать и, в общем, различные манипуляции, какие-то лекарства ставить именно через эти окошечки. То есть есть такое, что ребенок помещается в этот кювез и по каким-то причинам мама его на руки взять не может.
Может. Значит, мама берет на руки этого ребенка, но ребенок должен быть одет, чтобы он не охладился. Шапочка, носочки, сверху одеяло, пеленочка. И она его выкладывает к себе на грудь. Это так называемый метод кенгуру. И может с ним находиться минут 40, ну, может быть, час, держа его на груди. То есть тепло матери согревает малыша, и плюс еще вот одежда.
Как выглядит, как себя ведет недоношенный ребенок? Что у него не хватает, ну, по сравнению с ребенком, который в 9 месяцев родился?
Но у него не хватает на самом деле всего. То есть он должен продолжать жизнь внутриутробно. Но поскольку организм матери по какой-то причине не может с этим справиться, теперь заменяют функции организма матери врачи, аппаратура и так далее. То есть он не держит температуру, он очень быстро охлаждается. У него нет подкожного жира, поэтому он не может согреваться. Он сразу весь охлаждается. Дальше, у него очень тонкая кожа. У взрослого человека эпидермис там 100 слоев, у новорожденного один. То есть кожа очень ранимая. Кроме того, как я уже сказала, у него незрелые легкие. Легкие начинают созревать, вот сами легкие появляются вот только с 22-24 недель.
Это самая главная проблема.
Да, он дышать сам не может. Ему вводятся специальные препараты. Кроме того, находясь внутриутробно, ребеночек же не дышит, и у него функционируют так называемые фетальные коммуникации. Открытый артериальный проток и овальное окно, через которое кровь смешивается. После рождения ребеночка они должны закрыться. В норме у человека два круга кровообращения, они не сообщаются. Один идет в легкие, насыщается кислородом, другой идет по всему организму и разносит. Так вот, у недоношенных детишек вот эти фетальные коммуникации не закрываются. И иногда требуется проведение оперативного закрытия этих коммуникаций. В прошлом году на базе нашего перинатального центра прошло 30 таких операций закрытия.
Я правильно понимаю, что вот спасти жизнь — это далеко не все. Нужно сделать, чтобы ребенок адаптирован был к жизни. И дальше при выписке кто-то наблюдает за детьми. Ведь тоже есть специальные условия. Та же температура, она должна поддерживаться в квартире?
Да, да. Значит, у нас в отделении, в перинатальном центре есть отделение катамнестического наблюдения, где наблюдаются дети, родившиеся преждевременно, до 3 лет со всего Пермского края. Два варианта наблюдения этих детей. Если есть возможность у родителей приехать, или они живут в Перми недалеко, или приезжают из Пермского края, они осматриваются в отделении катамнеза, где им назначаются и проводятся дополнительные необходимые для данного конкретного ребенка исследования. Но в первую очередь это глаза. Одной из проблем детей, родившихся преждевременно, есть такое заболевание — ретинопатия недоношенных. Особенно важно ее проверять стадии и следить, контролировать состояние глаз в первые полгода, когда буквально счет идет на дни, на недели, когда можно провести коррекцию.
Иначе что?
Иначе может ребеночек остаться слепым. Вот. Если это все врачи наблюдают, коррекции не требуется, дальше риск развития уже снижается, и ребеночек здоровый. Если требуется коррекция, это тоже все возможно, проведение.
Вам приходилось сталкиваться с каким-то негативным отношением к недоношенным детям? Мол, это еще вот такие недочеловеки. Но я знаю, что вот, например, в нашей стране среди врачей было распространено раньше мнение советских врачей, что недоношенные дети не жильцы, заниматься ими зря, тратить время, могут вырасти инвалидами. И вот, мол, ситуация даже 2012-го изменилась, потому что перешли на концепцию, что 22 недели можно выходить.
Да, к сожалению, есть такое негативное такое отношение и со стороны медицинских работников. Приходилось мне сталкиваться в этом году буквально в одной из территорий Пермского края при выездной работе. Но здесь что мы можем сказать? Наука не стоит на месте. Наши специалисты, они учатся выхаживать этих детей. Если при открытии перинатального центра выживаемость была порядка 30%, то в 2014 году она уже достигла 70%. Но при этом, конечно, у детей могли быть осложнения в виде слепоты, может быть бронхолегочная дисплазия, это из болезнь легких из-за незрелости. Вот, то по данным состояния здоровья детей, родившихся в 2015 году, показатели уже состояния здоровья выживших детей, они улучшились в 2-3 раза. То есть количество детей с бронхолегочной дисплазией в 3 раза меньше, с ретинопатией недоношенных в 2 раза меньше, чем детей, родившихся в 2014 году.
Вот вы сказали, что мама может находиться в перинатальном центре, и обязательные условия, в общем, ее рядом нахождения. А насколько выздоровление ребенка зависит от настроя родителей? Папа-то тоже ведь, его тоже допускают?
Да, значит, вот мама, она наш самый главный помощник, потому что, во-первых, она ребенка кормит. Потому что любая смесь, она, может быть, и даст необходимое количество белков, жиров и углеводов, каких-то минеральных веществ ребенку, но она не даст защитных антител и не даст любовь матери. Выделили у нас две палаты для мам. Они лежат долго, дети эти лежат до 100 дней в перинатальном центре, некоторые меньше, 60. Мама лежит, пока ребеночек в реанимации, мама не находится рядом с ним, но она каждые 3 часа кормит ребенка. И, в принципе, она может подойти к нему в любое время, она может стоять сутками. Родители тоже допускаются. Единственное условие только, чтобы не болели. Вот. А некоторые мамы, например, вот многодетные дома маленькие дети, они уезжают к ним, и, к сожалению, такие, выздоровление таких детей, оно значительно дольше, чем если мама рядом.
Ну, вообще, вот мне хочется истории про какую-то мистическую связь мамы и ребенка.
Ну, вот на самом деле, в прошлом году у нас родился ребеночек с самым маленьким весом, которого нам в перинатальном центре удалось спасти, это 470 грамм. Мама была очень заботливая, она буквально с первых дней была с ребенком, и даже у нас есть возможность такая, даже ребенок был на искусственной вентиляции легких, но мама находилась рядом с ним в палате, то есть не отдельно, не приходила кормить, а прямо ухаживала за ним. Вот, ну, вот такой случай хороший.
Все, выздоровел ребенок, набрал вес?
Да, набрал вес, он был переведен в другую детскую больницу. К сожалению, сейчас я его судьбу не знаю, но у нас он пролежал около 7 месяцев, чуть больше даже.
Мы прерываемся на рекламу, оставайтесь с нами. Напомню, что за лучший вопрос сегодня в эфире вы можете выиграть подарочный сертификат. Телефон наш 2066-066. У нас в гостях главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения Вера Лошкарева.
Здоровый подход.
Возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения Вера Николаевна Лошкарева. Неонатолог – это как мини-педиатр. Педиатр, который занимается новорожденными детьми. Правильно?
Да, детьми, правильно? Да. В возрасте до месяца. Если он доношенный.
Я правильно понимаю, вот каждая неделя важна, и каждая неделя на счету. Дети отличаются, если вот в 500 граммов родился, да, ребенок, или 900 граммов.
Да, это продолжение беременности, даже это будет один день, два дня, это очень значимо для созревания, ну, системы органов ребенка и дальнейшей его жизни. Например, если ребенок родился в сроке 22-23 недели, выживаемость таких детей всего 10%. А если ребенок родился 27 недель, там уже выживаемость 80-90%. То есть вот такие две большие разницы.
А вы предупреждаете мамам? Вы говорите вообще эти цифры, когда?
Конечно,
вот...
да.
Что ее ждет? Вот она попала в перинатальный центр. Вы...
Да, значит, у нас, вот я говорю, есть, если это не какая-то ургентная ситуация, например, отслойка плаценты, когда идет риск и для женщины, и для ребенка, там мы сразу проводятся операции, и дальше ребеночка начинают спасать, и маму тоже. А если есть время, день-два, то начинается подготовка легких ребенка, и тогда с мамой проводится беседа о том, какие риски для нее, какие риски для ребенка, какие показатели выживаемости в этом сроке, что нужно делать и так далее. И мама принимает решение.
У вас очень много пациенток из края.
Да, 70%.
С чем это связано? С тем, что здоровье женщин, которые живут в деревнях, в поселках, хуже, чем городских?
Нет, потому что у нас два учреждения третьего уровня. Городские женщины поступают в медсанчасть номер 9.
То есть они не попадают в перинатальный
центр? Попадают
центр.
Тоже в перинатальный центр.
Зависит от диагнозов, да?
Да, да. Но у них есть альтернатива медсанчасти.
Ну, смотрите, преждевременный род – это же быстрый процесс. Вот она в какой-нибудь деревне. Вы каким образом-то ее доставляете на машине, если в какой-нибудь Красновишерск 6 часов доезжать?
Ну, вот за прошлый год 10 детей вот с таким весом до килограмма у нас родились в крае. То есть не в медсанчасти номер 9 и не в перинатальном центре. Если не успеваю такую беременную мамочку довести до Перми, значит, она тогда переводится на второй уровень, где есть возможность все-таки оказать помощь ребенку.
Я знаю, что у вас даже с центрами есть связь по скайпу. Вы общаетесь с врачами. Видела я в одном сюжете, что есть связь с врачами из поселков.
Да, значит, у нас ежедневно работает акушерско-диагностический центр. Именно по видеоконференц-связи идет в ежедневном режиме, круглосуточном, консультации, как вести, что делать в возникшей ситуации.
Ну вот вы сказали, что процент выживаемости 80%. Да, есть дети, которые уходят, увы, умирают. Как вообще врачи вот это все переживают? Я уж не спрашиваю про родителей. Как врачи?
Ну, переживают. Тут нет никакого рецепта. То есть понятно, что идет выгорание людей в профессии, но как-то каждый справляется сам. Ну, например, большинство врачей у нас, анестезиологов, реаниматологов, занимаются спортом, причем, наверное, таким вот экстремальным.
Спорт помогает?
Да, мотогонки, ну, чтобы выделить адреналин, лыжи горные, скорее даже, чем простые. Ну, в общем, вот что-то вот такое.
У нас немного времени остается до конца эфира. Хочу все-таки, чтобы вы дали несколько советов родителям, которые только собираются детей рожать, и чтобы они понимали, что вызывают преждевременные роды, кому их стоит опасаться, группа риска, мужчины, женщины.
Ну вот самое главное, значит, причина преждевременных родов – это инфекции. То есть прежде чем, ну вот, планировать беременность, надо обследоваться, и если есть какие-то хронические очаги, кариес, например. То есть надо пролечиться. Это не только урогенитальная сфера, это просто любой очаг инфекции в организме женщины. Второе – это курение. То есть это на то, на что мы можем повлиять, и это тоже вызывает преждевременные роды. Третье – это избыточный вес. То есть тоже как-то привести себя в форму и так далее. И если есть у женщины какие-то хронические заболевания, чаще всего, наверное, мы не все знаем о своих заболеваниях. Мне кажется, имеет смысл посетить центр здоровья, выявить, какие у нас есть заболевания.
И заняться собой.
Пролечить их или добиться ремиссии, и тогда уже планировать.
Спасибо большое. Вы занимаетесь просто благородным делом. Спасибо вам огромное. Я думаю, что благодарят вас мамы тоже ежедневно. У нас заканчивается эфир. Сейчас федеральная новость.
Спасибо.